Соломон Игнатьевич несколько мгновений молчал, пытаясь собраться с мыслями. Он растерялся. Мужчине показалось, что эта девчонка увидела все потаенные мысли и дела, и он вдруг испугался. Он почувствовал себя как король в сказке, голый король после возгласа ребенка. Но через минуту маска вновь привычно легла на лицо. «Как же вы говорите, что Бог простил ваши грехи, если вы еще не покаянная?» Немного насмешливо прищурился он. «Я помирилась с Богом в свое время. Почему вы считаете, что я должна покаяться у вас в церкви?» – пожала плечами Ева. Ей хотелось уйти. Как легко и просто было дома, когда Филипп начинал подобные разговоры. Отец всегда был рядом и, как старший, прекращал давление со стороны Филиппа простым напоминанием, то разговор становится бессмысленным и неправильным. Теперь же Ева не знала, как прекратить тяжелый и бессмысленный разговор, называющийся здесь душепопечительной беседой пастора. «Потому что люди – грешники, и вы не исключение», – продолжал удивительно напористо Соломон Игнатьевич. «Я знаю, что я грешница, и когда делаю грех, делаю то, что живет во мне. Но я знаю также, что Бог дал мне и другую натуру, которая чиста и прекрасна, и она тоже моя». На душе девушки вдруг посветлело, словно в темной комнате распахнули шторы. Она ясно ощутила присутствие своего небесного Отца и продолжила мысль. «Иногда я несколько дней могу прожить и не делать греха, жить по своей новой натуре. Тогда это праздник, в котором я хочу жить всегда. Но это происходит не потому, что я помню о грехе, а потому что я купаюсь в отцовской любви Бога. Если же я начинаю напоминать себе о своей греховности, возникает постоянное и гнетущее чувство вины. Я уверена, что Бог не хочет, чтобы я жила в таком состоянии. Он желает, чтобы я радовалась». «Вы говорите слишком смелые вещи», – жестко перебил ее пастор. «Немного ли вы берете на себя? Вы слишком молоды и зелены, чтобы говорить от имени Бога. Можете ли вы привести хоть одно место из Библии в подтверждение ваших слов, а не только вашу пустую уверенность?» Ева попросила Библию и легко открыла нужное место. Она имела прекрасную зрительную память, запоминая особенно легко те места, которые тронули ее душу. И теперь радовалась, что у пастора оказалась точно такая же Библия, какая была у Филиппа. Было похоже, что печатались они в одном издательстве. О радости и о том, чтобы пребывать в любви Божьей, есть прямое повеление. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И прибудьте в любви моей», – начала Ева. «Там ведь не сказано «прибудьте в осознании своей греховности». Конечно, если я забуду о том, что всегда есть возможность испачкаться, и подумаю, что если Бог во мне, то что бы я ни делала, останусь святой, это тоже будет неправильно. Ведь написано также: если говорим, что мы без греха, то обманываем самих себя. А мое утверждение, что Бог не хочет, чтобы я жила в непрестанном напоминании себе, что я грешница, я нашла в тексте. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины», — прочитала девушка и закончила свою мысль. «Я поняла так, что старая закваска, которая может испортить не только жизнь одного человека, но и всю церковь, это закваска такая – грех, вина и опять грех. А пресноки же – это прощение, жизнь в радости и чистоте, и вновь прощение, и жизнь в радости. Там же сказано: будем праздновать. Это значит, что если я живу чисто и свято, то Бог действует во мне. Если же я хоть немного отхожу от Него, начинаю грешить. Ведь по натуре своей я все равно остаюсь грешницей. Поэтому лучше не выходить из Бога, чтобы Он был во мне, а я в Нем». «В вашем втором утверждении что-то не вяжется. Если человек живет в чистоте, зачем ему опять прощение?» Глаза пастора излучали напряжение и некоторую насмешливость. «Прощение нужно потому, что каждый человек склонен оступаться и впадать в старую закваску. Грех, вина и снова грех», — объяснила свою мысль Ева. «Вы слишком самонадеянны, девушка! Как вы можете толковать священное писание самостоятельно?» – возмутился мужчина. «А вы разве не толкуете?» – искренне удивилась Ева. «Или у вас есть богословские толкования? Дайте мне почитать. Я так много мест еще не могу понять». Пастор замолчал, возмущенный до глубины души. Он не мог дать девушке толкований, так как и сам не имел их. Но и признать за ней право самостоятельного понимания Библии тоже не мог. Не позволяла духовная гордость, самая тонкая и завуалированная, а потому и самая опасная гордость. «Ну что ж, давайте помолимся», – предложил он, давая понять, что беседа закончена. «Давайте», – с облегчением ответила Ева. Ей так хотелось сейчас помолиться. Только хотелось помолиться наедине с Богом, чтобы никто не слышал. Но как только они преклонили колени, Соломон Игнатьевич коротко сказал, и это прозвучало как приказ: «Помолитесь вслух». Ева помолчала несколько секунд, и вдруг ей стало безразлично, будет слушать ее этот странный человек или нет. Самое главное, ее будет слушать Бог, а с ним Ева сейчас очень хотела поговорить. «Господи», – начала Ева, – «ты видишь, я так устала сегодня. Я не знаю, смогла ли сказать то, что ты хотел, но на душе у меня все равно тяжело. Дорогой мой папа, я не знаю, почему я почти не слышу тебя сегодня. Я так мечтала поговорить здесь, в церкви, с тобой, ведь в городе мне так тяжело слышать твой голос. Но почему-то здесь мне стало только труднее. Помоги мне, поговори со мной. Я очень-очень жду. Аминь», – тихо закончила Ева. «Господь, ты видишь эту душу», – начал сухо после паузы Соломон Игнатьевич. «Ты видишь ее дерзость и высокомерие. Я прошу у тебя смирения для нее. Простри над ней свою крепкую смиряющую руку. Я предаю ее в твои руки. Аминь». Последние слова звучали как угроза, словно он навлекал на жизнь девушки все земные беды. Возможно, она должна была испугаться. Но Бог защитил ее сознание, и девушка услышала совсем другое. Ева с облегчением улыбнулась. «Спасибо вам», – сказала она облегченно. «Я тоже очень хочу оставаться в его руках. Они нежнее и сильнее всех человеческих рук». Соломон Игнатьевич опешил. Он так и проводил улыбающуюся девушку молчаливым взглядом. Мужчина не мог ей ничего сказать. Но когда к нему подошел Роман Николаевич, тот покачал головой. «Хлебнете вы проблем с этой странной девчонкой», – бросил пастор. «Я тоже боюсь этого», – вздохнул Роман Николаевич. Их стройный, расписанный по линиям мир – не мог вместить то, что оказалось перед ними. Это была самобытная жизнь, непредсказуемая, как и все живое. Этой жизнью они не могли руководить, могли лишь наблюдать за ней, а это казалось этим людям невозможным и опасным. Жить по закону казалось им намного проще и понятнее. Их жизнь до этой встречи можно было сравнить с тем, когда человек получил карту с нарисованным на ней путем, которому он должен был следовать. Но вдруг они встретили другого человека, который шел совсем иным путем к тому же месту, но держа за руку хозяина того дома, куда они все шли. Эта странная девушка шла иным путем, но утверждала, что идет туда же. Они оба не могли допустить, что она говорит правду, что она действительно идет за руку с хозяином Небесного Царства. Конечно, Ева была не первая, кто шел этим путем. Но для этой группы людей такой путь казался неприемлемым. В нем не было места человеческим заслугам, человеческому «я». В нем невозможно было расписать и распланировать все заранее, и многое не поддавалось простому объяснению. Жизнь в законе подавляла всех их, нередко заставляла страдать, уставать и плакать от сознания собственного бессилия. Они часто уставали от бесконечного чувства вины перед Богом и друг перед другом, так как без конца пытались поймать другого на нарушение закона, чтобы не чувствовать себя худшим из всех. Они страдали и мучились, потому что законом познается грех, и буква убивает. Но жизнь по духу, по благодати их пугала. Некоторые из них боялись, что как только страх перед наказанием исчезнет, они начнут грешить и погибнут. Другие не желали уступать и мелкой толике демонстрации своих достижений и заслуг перед людьми и перед Богом. Забывая, что для того, чтобы сказать Богу «ты знаешь, что я живу перед тобой» и искренне стараюсь делать то или другое, нужно выйти из него и быть не в нем. Оторваться от лозы и встать перед ней – а это значит потерять жизнь и силы ее сока. Жизнь по духу имеет огромное преимущество. Человек живет в Боге, потому что любит его и любим Богом. Он понимает, что все равно не сможет жить праведно, если не пребудет в любви Бога. Поэтому утром, днем, вечером или ночью нуждается в том, чтобы от души чувствовать себя любимым Творцом. Человек купается в любви великого Бога, и любовь становится центром его жизни. Ему нечем гордиться перед Богом и людьми, но от избытка любви, которую он получает каждую минуту от Небесного Отца, он делает добро всем и всему, что его окружает. Не потому, что должен, а потому, что ему так хочется. Имея прямую связь с Богом любви и силы, человек пользуется всеми благами Божьего Царства, размышляя о законах Царства, все больше узнает о своих возможностях в нем. Но как только эта связь прерывается, человек знает, что сделает что-то не так, сделает то, о чем пожалеет впоследствии. Но в жизни по духу присутствует элемент воли Бога, который может воспрепятствовать намерениям человека, даже если эти намерения самые хорошие и добрые. В ней также нет места для человеческого «я», потому что все добрые дела приписываются благодати, которая во мне, а все злое остается на долю моего «я», моей плоти. Бог учит человека разделять тело и плоть. Ведь в глазах Бога тело – это храм живущего в нем Святого Духа, а плоть – это греховное начало в человеке.